Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
О живущих же во грехе верующих Павел говорит: «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе». В данном случае слово «не есть» означает «не иметь близкого общения с этим человеком». В соответствии с традицией того времени, разделяя с человеком трапезу, вы разделяли с ним его жизнь, его взгляды и убеждения, становясь с ним одним целым. На стол ставилась одна общая миска с похлебкой, и все делили между собой хлеб, отламывая куски от одной лепешки. Хлеб передавался по кругу, и каждый отламывал от него кусочек, макал в похлебку и ел. Все сидящие за столом ели один и тот же суп из одной и той же миски и ели одну и ту же хлебную лепешку. Они в каком-то смысле становились одним целым, потому что один и тот же хлеб питал каждого из них. В той культуре люди очень серьезно относились к этому. Если они ели вместе с кем-то, они считали себя одним целым с этим человеком. Именно по этой причине еврей никогда не ел вместе с язычником, не желая становиться с ним одним целым. Здесь, заповедуя нам не есть с человеком, который называет себя братом, но при этом живет во грехе, Павел тем самым увещевает нас не иметь близкого общения с такими людьми. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог», пишет Павел. «Внешних, то есть людей вне церкви, будет судить Бог, а нам стоит с рассудительностью относиться к тем, кого мы называем братьями и сестрами во Христе. Итак, извергните развращенного из среды вас». Так им надлежало поступить с человеком, который сожительствовал с женой своего отца. Далее Павел затрагивает еще одну проблему, существовавшую в той церкви. Он говорит о том, что верующие там начали судиться друг с другом в мирском суде. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» — пишет он. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Очевидно, среди верующих Коринфской церкви бывали случаи, когда братья или сестры во Христе обращались в языческий суд, желая разрешить разногласия, которые существовали между ними. Павел говорит, что самый лучший выход в таких случаях — это обсуждать свои разногласия или различия внутри самой церкви. Ведь Бог сказал, что церковь будет судить мир. А если Господь вверил нам такую огромную ответственность, несомненно, мы должны быть способны самостоятельно улаживать небольшие проблемы, возникающие внутри самой церкви. Наши различия и проблемы, возникающие на почве этих различий, должны обсуждаться и решаться внутри церкви. Конечно же, апостол не говорит о тех случаях, в которых необходимо вмешательство законной, государственной власти. Главным образом он говорит здесь о проблемах, возникающих внутри самой церкви. В некоторых случаях, для того чтобы справедливость могла восторжествовать, бывает необходимо вмешательство закона и гражданской власти. Когда римский наместник Порций Фест предложил Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я судил тебя?» Павел осознал, что его пытаются использовать в какой-то политической игре, и потребовал суда у кесаря, обратившись за помощью к гражданской власти. Будучи римским гражданином, он воспользовался теми правами, которыми обладал, и потребовал рассмотрения своего дела самим кесарем. Однако здесь Павел говорит о другом. Поскольку Бог определил, что Церковь будет судить мир, мы должны быть способны самостоятельно разрешать те проблемы, которые возникают внутри Церкви. «Разве не знаете, — пишет Павел, — что мы будем судить ангелов?» Писание говорит, что когда Люцифер, один из высших херувимов Божьих, восстал против Бога, к нему присоединилось около трети всех ангелов. Вместе с сатаной они восстали против власти Бога и Божьего правления. В своем послании Иуда говорит, что эти ангелы находятся в вечных узах, ожидая суда великого дня. Вне всякого сомнения, Христос будет тем, кто будет судить всех ангелов. Но мы, верующие, живем во Христе. Мы связаны со Христом в Его Царстве. Мы одно целое с Ним. Поэтому мы будем вместе с Ним, когда Он будет судить тех ангелов, которые утратили свое прежнее достоинство. Именно они находятся сейчас в узах, ожидая судного дня. Но если мы будем судить духовное, то не тем ли более мы способны судить дела житейские? А вы, пишет Павел, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. Если говорить о праведном суде, то зачастую самый слабый христианин способен принять более верное и справедливое решение, чем самый умный, но неверующий судья в Верховном суде. Всякий раз, когда я читаю о том, какие решения выносит наш Верховный суд, я задаюсь вопросом о компетентности этих судей. Иногда меня ужасает незначительность или полное отсутствие приговоров в случаях даже очень тяжелых преступлений. Мирские суды не имеют ни малейшего понятия о духовных законах. Павел говорил о том, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Поэтому, сталкиваясь с проблемами в церкви, особенно если это духовные проблемы, самый наименьший из святых гораздо более компетентен и может вынести гораздо более правильное решение, чем самый мудрый из неверующих людей. Точно так же, пообщавшись с необразованным, но исполненным духом верующим, вы сможете узнать об истине гораздо больше, чем от самого мудрого доктора всевозможнейших наук, который не был рожден свыше. Ученая степень еще не является показателем того, что этот человек способен понимать духовную истину. Душевный человек не может понять того, что от духа, и не разумеет этого. Такой человек не может привести вас к познанию духовной истины, и, конечно же, он не может являться компетентным судьей в духовных вопросах. Такие вопросы должны решаться внутри самой церкви. Павел пишет: «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Неужели в церкви нет ни одного человека, который был бы способен разобраться в ваших спорах? «Но брат с братом судится, — продолжает апостол, — и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Очень неприятная ситуация, которая, к сожалению, все еще имеет место в церкви. До сих пор в церкви находятся люди, которые отнимают у своих братьев. Здесь Павел говорит именно об обстановке в церкви. Опять же, я повторюсь, это совсем не означает, что в трудной ситуации с неверующими мы ни в коем случае не должны обращаться в суд. Наоборот, иногда это единственный правильный выход. Также в случае, если брат отказывается разрешить проблему в стенах церкви, нам совершенно не запрещено обращаться за помощью в суд. Если человек не желает слушать увещеваний или советов от церкви, тогда вам следует принять какие-то другие меры. Но Павел говорит, что это не самый лучший выход, и что это даже постыдно. В таком случае лучше терпеть лишение. если человек подает на вас в суд, чтобы отнять у вас пальто, отдайте ему заодно и свой выходной костюм. Неужели вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, читаем мы дальше? Здесь мы переходим к очень серьезному вопросу, кто наследует Царство Божие? Павел говорит коринфянам, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. В 5 главе послания к Галатам Павел написал: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство». В греческом тексте здесь стоит слово «фармакия», означающее использование наркотиков и оккультную практику. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял», — пишет Павел, — «что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Достаточно конкретно, не правда ли? Павел говорит: «Не обманывайтесь». Сколько людей обманывают самих себя, полагая, что они могут жить как угодно и все равно наследовать Царство Божие? Это совсем не так. Позвольте словам Павла проникнуть в ваше сердце. Если я желаю наследовать Царство Божие, я должен исследовать свое сердце, ибо неправедные не наследуют Царство Божие. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, то есть были отделены для Божьего использования, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Может быть, когда-то раньше вы действительно жили так. В таком случае пусть этот образ жизни останется в прошлом. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. А что делать, если древнее еще осталось? Очевидно, тогда вы еще не изменены и еще не стали новым творением. Писание говорит: «Не обманывайтесь». Вы обманываете самих себя, если смотрите на благодать Божью, как на прикрытие для своего распутного образа жизни, если считаете, что поскольку благодать Божья полностью покрывает ваши грехи, теперь вы можете жить как вам угодно. Не обманывайтесь. К сожалению, многие люди даже внутри церкви пытаются сейчас расширить дорогу, ведущую к вечной жизни. Они говорят, что дверь вечной жизни открыта для всех людей, независимо от того, как они живут. Они проповедуют терпимость ко греху, говоря при этом: «Ни к одной ли цели мы все идем? Ведь в конечном счете все дороги ведут к Богу». И таким образом они пытаются сделать эту дорогу как можно шире. Но Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков». Заметьте, что Иисус говорит о лжепророках сразу же после того, как предупреждает о двух возможных дорогах и двух типах ворот. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Эти лжепророки будут убеждать вас, говоря: «Послушай, неважно, во что ты веришь, Бог любит всех, не имеет значения то, как ты живешь». Берегитесь лжепророков, они могут наряжаться в одежды служителей Христовых, но в действительности они волки в овечьей шкуре. Очень горько видеть людей такого рода, которые утверждают, что они служители Иисуса Христа. По-моему, им просто очень нравится священнический сан, нравится занимать высокое положение в церковной иерархии. Когда в 1983 году на президента Рейгана было подано в суд за то, что он объявил тот год национальным годом Библии, оказалось, что на стороне обвинения выступает несколько так называемых служителей церкви. Наверное, служителями церкви они являются только потому, что им нравится, когда к их именам прибавляют слово «преподобный». На самом же деле они волки в овечьей шкуре, которые только притворяются слугами Христа. Но как сатана принимает вид ангела света, так же поступают и его служители, принимая вид последователей и служителей Иисуса Христа. На самом же деле их намерение заключается в том, чтобы разрушить церковь, тело Христово. В прошлом мы все жили во грехе, но, слава Господу, мы были омыты. Омыты, освящены и оправданы. Господь изменил мое сердце силой своего Святого Духа. Он изменил меня, и я уже не такой, каким был раньше. Моя жизнь стала совсем иной, древнее прошло, теперь все новое. «Все мне позволительно», — пишет Павел. Некоторые мыслители говорят, что если мне позволительно все, то я должен делать все, что мне доставляет удовольствие. Неважно, что именно я делаю, главное, чтобы это доставляло мне удовольствие. Если вы поговорите с приверженцем такой философии и скажете, что вас беспокоит, что вы совершили какой-либо безнравственный поступок, он скажет вам в ответ: «Ничего, главное, что ты сделал что-то, что тебе хотелось». В конечном счете ты получил удовольствие. Все в порядке, если это доставляет тебе удовольствие, продолжай поступать так же. Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Я чадо Божье, и я призван к тому, чтобы пребывать в Боге и быть праведным не по делам закона, но по вере в Иисуса Христа». Мое упование состоит в том, что однажды я предстану перед Иисусом Христом. Однажды мы все должны будем предстать перед престолом Божьего суда, чтобы получить воздаяние за то, что мы сделали здесь, на земле, будучи в этих телах. Ведь живем мы только один раз, и когда эта жизнь закончится, значение будет иметь только то, что я сделал для Иисуса Христа. Я предстану перед Ним, чтобы получить вознаграждение за то, что я сделал, живя в своем теле. В тот день все мои дела будут испытаны огнем. Моя цель состоит в том, чтобы, когда я предстану перед Иисусом, Он посмотрел бы на меня и сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, ты был верен, войди в радость Господина твоего». Тогда будет уже абсолютно неважно, чего я достиг в этой жизни, что я совершил, что я приобрел для себя. Когда я предстану перед Христом, это не будет иметь ни малейшего значения. Тогда самым важным для меня будет услышать похвалу и одобрение от моего Господа. Именно для этого я живу, именно этого я ожидаю. Я спасен по вере во Христа. Но я понимаю, что могу увлечься чем-то, что может замедлить мой духовный рост и продвижение к цели, и в результате у меня не будет возможности или времени, или сил для того, чтобы исполнить ту работу, к которой призвал меня Господь. Я могу полностью отдаться своим заботам и при этом думать: «Но ничего страшного, у меня все в порядке». И хотя мне на самом деле позволительно все, многое из этого всего я не буду делать, потому что это не полезно для меня, это не помогает моему продвижению к цели. Поэтому мне, как христианину, важно научиться правильно расставлять приоритеты в жизни, чтобы не тратить слишком много времени на какие-то несущественные дела. Люди начинают заниматься всякими пустяками, которые не приносят им никакой пользы в вечности, и при этом забывают о главном. Они ищут удовлетворение своих желаний, но в конечном итоге пожинают лишь разочарование. Сколько труда и времени оказывается потрачено впустую? В конце своего послания Павел говорит: «Знайте, что труд ваш не тщетен перед Господом. Однажды мы все предстанем перед судом Христовым. как бы мне хотелось, чтобы он сказал мне: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». «Все мне позволительно», — продолжает Павел, — «но ничто не должно обладать мною. Только христиане знают, что значит быть по-настоящему свободными. Человек, живущий во грехе, не свободен. Павел писал, что у неверующих Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. Сатана держит этих людей в своей власти против их воли, он ослепил их глаза, они не свободны. Я не поверю, если вы скажете, что алкоголик или наркоман может быть свободной личностью. Это не свобода, это узы, это оковы. Только дитя Божье знает, что значит быть по-настоящему свободным. Я очень дорожу своей свободой, я люблю свободу. Я свободен от того, чтобы делать что-либо по обязанности. Я не обязан делать что-то из страха. Моя радость, моя уверенность в жизни уже не зависит от того, что я делаю. Слава Богу за то, что я свободен. Однако здесь меня тоже подстерегает опасность. Да, я свободен выпивать, если мне так хочется. Но если я буду пользоваться этой свободой, мое сознание начнет отключаться под воздействием алкоголя, и я не буду способен четко соображать, а значит, я буду уже не свободен, потому что буду находиться под властью алкоголя. Пользоваться своей свободой нужно разумно, осторожно, чтобы снова не попасть в зависимость от греха. Существует множество примеров тому, как люди злоупотребляли своей свободой, и как, в конце концов, это злоупотребление приводило их ко греху. Хотя мне и все позволительно, но ничто не должно обладать мною, потому что я очень дорожу той свободой, которую получил во Христе, той свободой, которая дает мне возможность не разрушать свою жизнь или жизнь других людей. «Пища для чрева и чрево для пищи», — пишет Павел, — «но однажды и то, и другое будет уничтожено. Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. Бог создал ваше тело и вложил в него половое влечение не для того, чтобы вы предавались блуду. Тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Господь даст мне новое тело. Точно так же, как Он воскресил Иисуса Христа, Он воскресит и меня. Поэтому, живя в этом теле, я не должен жить по плоти, исполняя желания своей плоти и предаваясь греху. Я живу в этом теле не для удовлетворения своих желаний. Мое тело — это инструмент в руках Божьих, который Он использует для того, чтобы совершать свою работу. «Разве не знаете, — продолжает Павел, — что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть. Вступая в половую связь, двое становятся одной плотью. Вы являетесь частью тела Христова, и поэтому, если вы отдаете свое тело для блуда и вступаете в половые связи вне брака, вы тем самым делаете Христа причастным греху. А соединяющийся с Господом, — пишет Павел, — есть один дух с Господом. Мы соединены с Иисусом Христом, мы один дух с Ним, поэтому мы не можем использовать свои тела для удовлетворения своих плотских желаний. «Избегайте блуда», — говорит им Павел. Во втором послании к Тимофею он также написал: «Юношеских похотей убегай». Да поможет нам Бог избегать блуда и похоти. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Практически все остальные грехи совершаются вне тела, но блуд — это грех, который человек совершает против собственного тела. «Не знаете ли, — продолжает Павел, — что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Неужели вы не знаете этого? — спрашивает Павел. Ваше тело — это храм. В греческом оригинале здесь стоит слово «наос», означающее «святое святых», место, где обитает Бог. Под словом «храм» здесь подразумевается не какое-то здание или строение, но внутреннее святилище, где совершается священнодействие. Ваше тело — это внутреннее святилище, в котором пребывает Дух Святой, данный вам от Бога. Вы не свои, вы куплены дорогою ценою. В этом и состоит искупление. Я некогда был рабом греха, я был рабом своей собственной плоти. Я поступал по плоти, потому что был связан ею. Но Иисус Христос освободил меня. Он освободил меня, и теперь я не обязан жить во грехе. Тело, однажды принадлежавшее греху, сейчас я отдаю Богу, как инструмент, посредством которого он может работать, как храм, в котором он обитает. Таким образом, мое тело становится святым местом, святилищем. Иисус освободил меня, он заплатил цену искупления, он выкупил меня из рабства греху, для того, чтобы я мог стать его рабом. Будучи его слугой, я должен повиноваться ему. Я был искуплен дорогой ценою. Я больше не принадлежу самому себе. Он искупил меня не с тем, чтобы я жил для самого себя. Он искупил меня для того, чтобы я принадлежал ему. Он заплатил за меня высокую цену, и я больше не принадлежу самому себе и не могу поступать так, как мне угодно. Моя жизнь принадлежит Богу, и я должен поступать так, как угодно ему». Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Незадолго до этого Павел сказал, «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Нам необходимо с должным вниманием относиться к своим телам. Наши тела — это драгоценные инструменты, сотворенные Богом. Давид сказал в псалме, «Я дивно сотворен». Бог дал мне мое тело, этот прекрасный инструмент, чтобы с его помощью мой дух мог выражать себя в этом мире, чтобы Бог мог быть явлен в моей жизни. Это идеал жизни христианина. Бог выражает себя через нас, через нашу жизнь, поэтому нам надо относиться к своему телу как к инструменту Божьему и не делать ничего, что могло бы разрушить этот храм Божий. Да, может быть, мне и позволительно делать то или иное, и Библия ничего не говорит против этого и не запрещает этого прямым текстом, но полезно ли это? Назидает это меня или разрушает? Итак, мы подошли к концу 6 главы 1 послания Павла к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!